Вышел очередной научно-художественный альманах «Звезды гор». Он рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся вопросами философии, науки, культуры, искусства. Особое место в нем отводится внесению в жизнь идеи охраны культурных ценностей, заложенных в основу пакта Николая Рериха. Первый в истории международных отношений договор о защите культурных ценностей пакта Николая Рериха, идеи которого ныне чрезвычайно актуальны. Незнание истинных основ бытия, подмена ценностей во всех сферах жизни приводит к безнравственности, а затем к разложению сознания. Невежество, отупение вредят не только культуре, но и цивилизации. Именно невежество привело к одичанию земных обитателей, породило чудовищный терроризм. Но зато вот общее горе и общие страдания объединяют, смягчают сердца, делают их более чувствительными к боли других, учат людей распознавать истину, превыше всего ценить то, что в действительности движет миром, то есть любовь, знание и красоту. Мир ныне явно разделился на разрушителей и созидателей. Теперь пусть каждый сделает окончательный выбор, с кем он. Осенью 82 года 9-летняя американская девочка Саманта Смит написала письмо Андропову. «Дорогой мистер Андропов, я очень не хочу войны». А через 20 лет, за 2 дня до ужасного теракта на Дубровке, 6-летняя жительница Львова, Юля, молилась: «Господи, сделай так, чтобы в Москве не было огня». Она видела этот теракт уже за 2 дня. После Беслана эта львовская девочка, 6-летняя, между прочим, спросила бабушку, почему в мире так много зла, и попросила, чтобы бабушка с ее слов написала книгу «Советы земным людям, как жить, чтобы меньше было горя на земле». Ребенок 6-летний, взрослым разбойником, которые живут на этой земле, да, хочет книгу такую вот предложить. Ведь это мы виноваты, взрослые, в том, что мир стал таким жестоким и страшным. Поэтому нам, к великому стыду и позору, нечего сказать детям, когда мы не можем защитить их от беды. Человек во 100 раз сильнее зла, если он борец за правду, за мирное небо для детей, за лучшую жизнь для всех. Великую Отечественную войну победа над фашизмом, над исчадием сатанизма была обретена благодаря единению народов. Ныне вновь идет борьба, но только уже не за физическую жизнь, а за человеческую душу. Это Третья мировая война. Не секрет, что так называемую массовую культуру, низкопробное шоу, калечащие жизнь, что вот на все это находятся огромные средства. Силы тьмы огромные денежки тратят на это. Новая эпоха является эпохой Матери Мира. Лена Петровна писала о роли и назначении теософии. Долгие века земное человечество, эта великая сирота, вызывала из мрака о водительстве и свете. Посреди возрастающего изобилия, обеспечиваемого чистым материальным прогрессом и достижениями науки, питавший интеллект, но зато обрекавший дух на голод, человечество, смутно чувствуя свое происхождение, свое предназначение, обратилось к Востоку, своей съедаемой тоской душою, вознести которой способна только духовная философия. Страдая от разобщенности, зависти, ненависти, раздирающих его, оно возопило о твердом основании для утверждения ожидаемого человечеством единства, о той метафизической основе, на которой надежно произрастали бы его величайшие социальные идеалы. Вот то, к чему предназначает себя теософия. Назначение теософов состоит в том, чтобы раскрывать человеческие сердца и разум для милосердия, справедливости и великодушия, то есть тех свойств, которые отличают род человеческий и естественных для того, кто развил в себе эти качества человеческого существа. Теософия учит животного человека становиться человечным человеком. Стало быть, тот, кто не следует канонам теософии, это животный человек. Вывод чувствуете, какой надо делать? А тот, кто следует ей, только тот может называться человечным человеком. Когда люди учатся мыслить и чувствовать так, как подобает истинно человеческим существам, то они и действовать будут по-человечески. И милосердие, справедливость и великодушие станут естественной потребностью всех. Философское литературное наследие Елены Петровны Блаватской велико, как по количеству трудов, так и по глубине мысли, охватывающие не только все мировые культуры, исторические памятники и научные труды, но и события многих и многих веков, запечатленные в сокровенных книгах, которые еще только ждут своего изучения. Как бы странно ни звучали последние слова, но они становятся понятны, если изучить основные положения доктрины, то есть древнейшие учения, лежащие в основе всех религий, всех философских систем мира, переданного человечеству огненным братством Солнечной системы через Блаватскую. Это разоблаченная Зида, тайная доктрина, ключ к теософии, голос безмолвия, сотни писем и десятки статей. Огромное духовное наследие Елены Петровны, требующее серьезного исследования, изучения именно теми, кто стремится к постижению законов жизни, жизни вне всяких суеверий, предрассудков и ограничений. Она передала народам Земли величайший дар, но современники, даже ближайшие ее сотрудники, не понимали величия подвига Елены Петровны. Клевета, поношение, предательство окружали всю ее жизнь. К сожалению, нынешнее поколение берется еще и судить о Блаватской, не дав себе труда серьезно изучить тайную доктрину. Елена Ивановна писала: для космических сроков, когда такие, естественно, настают, для великого плана истина ставится во главу сосуды, испытанные на протяжении тысячелетий. Не будем заглядывать вглубь веков, но возьмем жизнь избранного сосуда, жизнь, прошедшую почти что на наших глазах, то есть Елену Петровну Блаватскую. Все знают сейчас, какими черными предательствами со стороны ближайших была она окружена, и как космическая справедливость уже воздала и будет продолжать воздавать в увеличивающейся прогрессии на земном плане. Так имена малых предателей канули в лету, имена больших остались символами черной неблагодарности и, прежде всего, глупости, тогда как имя Блаватской с каждым днем будет и будет расти, ибо труд ей доверенный и явленный неистребим никакими предательствами. Не говоря же о том, что сама она уже достигла недосягаемой для предателей твердыни света. Те, кто восставал против нее, не будучи в состоянии опровергнуть ценность и истину ее философии, искали путем личной клеветы и опорочивания восстановить общественное мнение и тем самым отвлечь внимание от сокровища знания, которое давалось через нее миру и которое, будучи беспристрастно рассмотрено, несет в себе самом утверждение и убеждение в честности и бескорыстии. Елена Петровна была огненной посланницей великого космического братства. Именно она была носительницей доверенного ей знания. Именно из всех теософов лишь Блаватская имела счастье получить учение непосредственно от великих космических учителей, в одном из их ашрамов в Тибете. Именно она была великим духом, принявшим на себя великое тяжкое поручение, то есть дать сдвиг сознанию земного человечества, запутавшегося в мертвых тенетах догм и устремлявшегося в тупик атеизма. И именно только через нее можно приблизиться к великому братству, ибо только она была звеном иерархической цепи. Но все окружавшие ее настолько были ниже этого огненного духа и сердца, что в великом самомнении и самообольщении своем полагали достичь высот, пренебрегая ее началом. И в своей зависти осуждали, клеветали, поносили ее, все им давшую и все им открывшую. Конечно, все эти самообольщенные гордецы ничего не достигли, ибо закон космический, закон иерархии не приложен. Ни один из тех, кто окружал ее, не был принят космическими учителями в истинные ученики. Живая этика – это учение науки духа, это синтез древней восточной мудрости и научной мысли Европы. Великая красота этого учения в том, что оно охватывает всю жизнь человека, считая человека единым целым, призывает возвышать каждый элемент его жизни. Что является ключом к пониманию смысла жизни Вселенной, ключом, который открыл бы и объяснил сущность как великого, так и малого, как универсального, так и индивидуального явления. Этот ключ – эволюция, говорит учение Агни-йоги. Преобразование материи из грубой во все более тонкую, более духовную. В отношении конкретного сознания, в сознании конкретного человека, это выражается словом «реинкарнация». Этот закон признавали и учили ему все великие учителя, основатели всех религий. Монада человеческой души, искра божественного духа, в начале времен, пребывая в темноте незнания, попала в тенеты грубой материи, и теперь из этого плена оболочек стремится вырваться на свободу, переходя из одной жизни в другую, страдая и радуясь, идя через многообразный опыт жизни, как через руки шлифовщика алмазов. Темное, неясное, мерцающее пламя, стань пламенем солнцеподобным. Путь эволюции протекает в согласии с космическим законом, ведущим все существа ввысь по пути гармонизации. Тот, кто сопротивляется закону эволюции, ему придется страдать, так же, как ребенку, который обжег себя. Если ты внес хоть малейшую несправедливость в этот мир, ты не выберешься из круга судьбы, пока не исправишь содеянное. Ребенок, который вытоптал цветочную клумбу, плохой воспитатель заставит просить прощения ребенка. Но хороший воспитатель заставит его заботливо и терпеливо исправить нарушенный порядок на этой клумбе. Так и космическая справедливость кажется жестокой. Но на самом-то деле жесток человек сам к себе, нарушая божественную гармонию мира и получая обратный удар. Так большинство людей, ведущих полусознательную жизнь на духовном плане, являются больше гонимыми вперед, нежели они идут сами туда. Но приходит время, когда человек начинает сознательно преображать себя, когда для него близкой становится именно горная тропа, а не асфальтовый тракт. Пусть тропа заставляет кровоточить его ноги, но это зато дает новый духовный опыт. Он знает, что однажды тернии вокруг его головы совьются в венок, как у Христа, и тернии расцветут розами, и тогда свет своего опыта он начинает давать другим, он считает заданием своей жизни служить именно людям, а не себе. Сердце его от узких форм земли устремляется к далеким божественным мирам, в край всех высших возможностей. Когда человек завершает свою эволюцию в земных границах, он идет дальше, к другим, более высоким планетам, или остается около этой Земли как духовный учитель, чтобы служить человечеству и направлять его вверх. Так человек участвует в высшем руководстве человечества, в иерархии света, за которой стоит беспредельная цепь света. Оттуда приходят великие мастера, учителя мудрости, которые приносили человечеству свет священного огня вечной истины для каждой эпохи в новой, более совершенной форме, форме, соответствующей широте сознания народов. Так сознание человечества, в котором преломляются бесчисленные лучи идей и учений, учится мыслить общепланетарно, постепенно подготавливаясь к великому синтезу. Самое трудное для человека – это очистить свое сознание от привычного, традиционного, в чем закоснел человек. Но свобода духа является условием каждого искания. Не то, что говорят другие, не то, что говорят догмы того или иного культа, но то, что есть на самом деле, в совершенном, объективном свете, постигаемое, созвучное глубинам своего сердца. Вселенную пронизывает космический разум, божественный огонь Духа, с которым мы в высшей степени свои едины. Сердце человека – это горнило высшего огня, который и интеллекту придает благородство. Абсолютным мерилом для чистого сердца является великий учитель. Все, что человек делает, он сопоставляет в мыслях своих – а как бы действовал учитель на моем месте? Фома Кемпийский в свое время восклицал: «Не поклоняйтесь Христу, это ему не нужно, а подражайте ему, старайтесь хоть в малой мере уподобиться ему». Четыре краеугольных камня положены в основу живой этики. Это почитание и подражание иерархии света, осознание единства мира и человечества и содействие братскому единению в жизни, закон соизмеримости, то есть все в жизни надо соизмерять с высшим мерилом, и уважение к другому человеку, канон Господом твоим. Это является основой человечности. Вот эти четыре закона, которые человечество сегодня больше всего и нарушает, вот эти четыре закона будут начертаны на знамени духовного прогресса новой эры. Но основа всех основ – это любовь и познание. Феликс Лукин всех членов общества он лечил бесплатно, фактически долечивал, да, вернее, даже доплачивал. Всем давал с собой лекарства, денег не брал. Было обычным делом, если с друзьями что-то неладно, то сразу послали за доктором. Денег не брал из родственников, членов общества. Феликс Лукин, тут его статьи есть тоже. Вот он пишет о здоровье, некоторые медицинские указания, изречение его. Что является самым главным? Полная отдача без какого-либо промедления. Чем выше поднялся человек духом, тем больше он может помочь другим. Если бы люди постигли, что нет смерти, то жизнь их преобразилась бы. У высокообразованного человека может быть развит интеллект, но зато не развит дух. А вот у простого человека может быть очень высокое духовное развитие, а интеллект не развит. Необходимо соединить дух с интеллектом. Новый мир не придет без подвига. Когда выходишь на прогулку, сначала подумай, о чем будешь думать, мыслить. Роль культурного наследия в развитии человечества. Будущее культурного наследия – взгляд из Литвы, учение храма. Вопросы и ответы. Имеют ли вулканические извержение какой-либо связь с землетрясениями? Ответ: да, самые разнообразные. Если вы найдете время, чтобы изучить соответствие, то поймете причины всех последних извержений, не только Везувия, но и вулкана Пеле, и остальных вулканов, потухших и действующих. Вулканы являются как бы отверстиями для выхода сил в мире физической материи. Подобную функцию в человеческом теле исполняют разные органы. И здесь вы обнаружите точное соответствие. Пробужденная в астральной материи жестокостью и эгоизмом человека, астральные силы затем воплощаются на Земле. Если их пробудить и удерживать на протяжении какого-то времени на астральном плане, то они тогда материализуются как определенные силы в мире физическом. Если бы время от времени происходили вулканические извержения, то планета взорвалась бы, раскололась на бесчисленные обломки, что когда-то и произойдет. Такая катастрофа неизбежна в мире, управляемом и контролируемом низшими силами, какими является Земля. Обломки расколотой планеты впоследствии притягиваются к центру сил, которые восстанавливают ее. Затем планета проходит период очищения и спустя большие времена вновь становится обитаемой. Грозит ли подобная участь Земле? Такой вопрос. Да, конечно, но она может быть очищена и другими методами. Причастны ли к процессу очищения космические силы? Да, они совершают его большим количеством способов, чем вы можете, земляне, себе представить. Это вопросы задавали космическому учителю, он отвечал на них. Космические силы значительно очищают сердца людей и жизни людей. И если бы не противоположная сила, сила зла, которые слишком возросли, то очищение было бы основательнее. В начале 20 века в действие вступило на Земле проклятие Маммоны. Много способов использовано, чтобы подкупить тех, кто до сих пор противостоял продажности. Вопрос, связаны ли пертурбации физической Земли с так называемыми содроганиями и потрясениями, происходящими на всех планах социального организма? Ответ – да, конечно, причины их одинаковы. Сила очищения работает ныне во всех частях света. Иногда они более резко выражены, в этом вся разница. Порожденную силу разрушения, проносящуюся над земным миром, можно назвать силой истребления. Ни одна из разрушительных сил природы не способна причинить столько ущерба за краткое время, как пожиратели. Хищные птицы, конюки, полчища грызунов, насекомых являются проводниками этой силы истребления, порождаемой на тонком уровне. На ближайшем к Земле плане находятся полуматериальные тела, подверженные воздействию исходящих от человека ментальных токов. Между ними и упомянутыми грызунами, животными, насекомыми существует тесная связь. Туча насекомых и грызунов является воплощением мысли людей, людей, олицетворенных орудий алчности, чей ум на протяжении многих воплощений был полностью поглощен накоплением богатств. Это именно их мыслеформы проявляются как разрушительный фактор в виде туч насекомых, грызунов, полчищ, рысы, мышей и так далее. Кто такие братья огненного тумана? Ответ великого учителя. Эта тема не подлежит обсуждению, ибо современный земной ум не способен вообразить себе существо, не имеющее никакой формы. Братья огненного тумана не имеют известных человечеству форм, но они прошли человеческую эволюцию в далеком прошлом, миллионы, миллиарды столетий тому назад. Каково различие между воображением и фантазией? Ответ. Воображение – это способность души к мыслетворчеству, а фантазия же всецело принадлежит человеческому уму, но не душе. Фантазия – это функция одного из центров его временного мозга. Как, вопрос, как влияет кремация на существо, покидающее физическое тело? Ответ, владыки. Она помогает астральной сущности легче освободиться. Кремация облегчает уход. Сущность не привязана к человеческому телу настолько, как это бывает в случае постепенного распада атомов гниющего тела. То есть предмет страсти сожжен. Этому несчастному, который цеплялся за тело и любил его, цепляться не за что. Придурков же великое множество на нашей планете. О нем сколько гробов везде понаделали, и всяких там кладбищ и церквей на них. Вопрос, каковы же будут последствия, когда человек приковывает свое внимание к чужим недостаткам? Когда он сует нос не в свои дела? Так вот, каковы последствия, вопрос к владыке? Гораздо больше, чем вы полагаете. Вы недооцениваете, например, огромную силу мысли и звука. Например, вы кого-то подозреваете. Вы взращиваете свое подозрение, постоянно думаете о нем. И таким образом создаете первый действующий центр силы. Вы пытаетесь убедить себя в правоте, используя недостойные методы. Потом выражаете подозрение, в котором уже теперь сами не сомневаетесь. Раньше подозревали, но сомневались. А теперь вырастили подозрение, уже не сомневаетесь. Тотчас же в вашей ауре создается центр сознания и форма вот этого существа. То, что вы породили и наделили силой действия, теперь надолго останется в вашей ауре, независимо от того, вспоминаете вы о том, кого подозреваете, или нет. В результате вы получите кармический обратный удар от того, кого подозреваете, или от того, кто, скажем, от любимого человека, или от того, кто привязан к вам, если это он воспринимает ваши ментальные токи. Сила подозрения, которую вы затаили, проникает ведь и в его ум тоже. Форма, которую вы создали, отражается в его сознании. Это пробуждает желание, и то, в чем вы подозревали кого-то, возвращается к вам с удвоенной силой через самого дорогого человека, например, которого вы подозревали. Это способ действия, это кармическое воздействие как добрых, так и злых мыслей, слов ваших. Зло увеличивается в силу природы низшего плана, на котором вы пребываете в настоящее время, вы люди. Вопрос, обязательно ли так называемый грех входит в план эволюции планеты? Обязательно ли? Возможно ли эволюция без греха или без зла? Ответ. Невозможно представить проявление материи без пар противоположностей. При первом же разделении мужского и женского принципов появился отрицательный полюс, или появилось зло, которое было правильно названо материей не на своем месте. Проявление силы или материи невозможно без отрицательной силы, посредством которой приобретается опыт, и проявленная материя вновь поднимается на высший виток спирали. Вопрос. Может ли отрицательные силы быть гармоничной? Ведь иногда одна нота дополняет другую, или цвета дополняет, например, красный, зеленый. Они являются ведь отрицательными по отношению друг к другу. Однако дисгармонии здесь не наблюдается. Возможно ли это на какой-нибудь другой планете? Нет, невозможно. Не сейчас. В грядущем великом шестом веке такое будет возможно. И все в большей степени по мере того, как будут сменяться циклы и единицы всех планет, достигнут более высокой ступени так называемой цивилизации. Однако совершенная гармония в том смысле, как вы ее понимаете, ныне невозможна на данном материальном плане. Чтобы достичь гармонии, необходимо приблизиться к духовным сферам, ибо только там существует единство. Существует ли закон, побуждающий нас, землян, или вообще нас, разумных существ, переходить с одной планеты на другую? Ответ – да. Это закон эволюции, поскольку человек должен приобрести весь возможный опыт. Жизнь на любых двух планетах не более подобна, чем деревья, ибо нет двух одинаковых листьев. Все планеты во Вселенной – это часть всемирной жизни. И человек должен следовать с одной на другую и так далее, собирая опыт на каждой из них. О какой планете, которая более развита, чем наша? Ответ – на Юпитере. Вопрос – а какова жизнь на Меркурии? Там преобладает жизнь души или духовная жизнь. Является ли нисходящий путь частью плана эволюции? Да, несомненно, ибо черная магия есть тень света. Света без тени не бывает. К сожалению, то, что называют черной магией на других планах, не считается грехом на физическом плане. Эту тему очень трудно исследовать. В прошлом были случаи, когда учителя первой и второй ступеней стремительно падали с вершины лестницы жизни к ее подножию. Но я не могу вам рассказывать об этом. Ибо искушение в том смысле, как оно понимается на земном плане, настолько усиливается в высших сферах, что вы даже не можете понять, о чем идет речь. Душа может опуститься до подножия лестницы и оказаться у точки исчезновения, однако благодаря остаткам сотворенного ей добра или великой жертве того, кто, возможно, был раньше ее другом в высших сферах, то падшая душа может поступком великого самоотречения, то есть великой жертвы, сделать шаг вверх, тем самым вернуться на путь, от которого она уклонилась. Наибольшая опасность для изучающих оккультизм заключается в том, что, вызывая астральные проявления, они абсолютно не способны понять их и управлять пробужденными силами. Они не знают ничего о том, как открывается аура, какие овладевают существа стихийных подразделений. Учеников всегда строго предупреждали, что им надо укреплять свой ум и астральное тело, изучая и применяя в повседневной жизни преподанные им философские истины. Только это позволит ученику справиться с астральными условиями. Никакой астральный опыт этому не научит. Правильно истолковывать воспринимаемое на астральном, на тонком плане, нужно уметь, чтобы правильно истолковывать все, что из тонкого мира получает человек. Нужно уметь устанавливать связь между физическим и тонким умом. Этого можно добиться лишь при развитии мозговых центров посредством надлежащего обучения. Вероятность неправильного понимания и истолкования, даваемого свыше, велика. Конечно, при психических опытах необходимо придавать значение любым замеченным астральным символам, но ученик должен быть уверен в одном. Эти знаки идут не от великого учителя. Все, что, например, ученик видит во сне или в состоянии сосредоточения, является лишь астральным двойником материальных форм или материальных состояний, либо является еще непроявленной формой. Пусть ученик не надеется, что он услышит мысленный призыв от друга, находящегося на расстоянии, если он сосредоточился на своем друге или на условиях, в которых он, как предполагает, находится его товарищ. Если ученик понадобится для какой-либо особой роли, зов придет неожиданно. Ему об этом не надо беспокоиться. Если появится необходимость испытать его знания или способность толковать символы, все будет внезапно. И неважно, будет ли он в этот час работать где-нибудь или подметать пол, неважно. Но в таких случаях необходима связь с великим учителем, установить которую должен сам ученик, и он может быть уверен, что ничего не произойдет, если он будет лишь призывать учителя или ожидать какого-либо знамения. Эфирный двойник человека не имеет ни воли, ни разума, не имеет чего-либо отдельного от воли или разума физического человека. Эфирный двойник является посредником между душой и телом человека и похож на эфирные волны между станциями, между передатчиком и радиоприемником. Эфирное тело обладает своей собственной, присущей ему жизнью, и обычному человеку не дано знать, может ли он жить в этом теле, как в теле физическом. Он не знает, какую роль может играть эфирный двойник в преображении души, поскольку эфирный двойник продолжает существовать после смерти физической формы. то древние египтяне мумифицировали эту форму.